он сражался с чудовищами, свергал тиранов, похищал редчайшие драгоценности, спасал девиц, расплывчато объяснил господин Лучше. Словом, много всякого геройского совершил.
Но кто именно определяет чудовищность чудовищ и тиранство тиранов? Спросил лорд-ветеринарий голосом, вдруг обретшим остроту скальпеля, который не столь смертоубийствен, как меч, зато впивается в самые интимные места.
Господин Лучше с беспокойством заерзал на стуле. Ну, полагаю, сам герой. Ага. А кража редчайших драгоценностей? Здесь меня интересует только сам термин «кража». Ведь это поступок, который не одобряют практически все мировые религии, не правда ли? Почему-то меня преследует странное ощущение, что все эти понятия определяются исключительно самим героем. Можно, к примеру, сказать: «Я герой, поэтому, если я тебя убью, ты автоматически станешь человеком, которого может и должен убить герой». Короче говоря, герой — это лицо, совершающее поступки, за которые оно, согласно закону, немедленно должно оказаться за решеткой или станцевать то, что иначе называется, если правильно помню, «пеньковым фанданго». А еще мы могли бы использовать такие слова, как «убийство», «грабеж», «мародерство» и «изнасилование». Я правильно понимаю ситуацию?
«Только не изнасилование», — быстро произнес господин Лучше, наконец нащупав щелочку, за которую можно было зацепиться. И только не в случае с коенным варваром. Максимум это можно назвать похищением юных дев.
«С последующим изнасилованием он их». «Последующее было невозможно в принципе», — возразил историк. «И я не слышал, чтобы по этому поводу высказывались жалобы». «С юридической точки зрения», — встрял глава гильдии законников господин Кривс, «первым официально зарегистрированным геройским деянием стала кража имущества у законных владельцев. Это подтверждают существующие во многих культурах легенды».
«И то, о чем говорится в легендах, было действительно украдено?» — удивился Чудакулли.
«Вне всяких сомнений», — ответил законник, — «кража является основным стержнем легенд. У богов был украден огонь». «В данный момент проблема не в этом», — перебил лорд Ветинари. «Проблема в том, господа, что Коэн-варвар взбирается на гору, на которой живут боги. И мы не можем его остановить, а он намеревается вернуть огонь богам. В виде... Сейчас уточню». Думинг Тупс поднял голову от блокнота, в котором что-то лихорадочно строчил. «50-фунтового бочонка с агатовой громовой глиной», — сказал он. «И как только ихние волшебники допустили, чтобы эта штука попала в руки Коэна?»
«Ну, он ведь был и, полагаю, до сих пор является тамошним императором», — откликнулся лорд Ветинари. «А когда верховный правитель континента просит о чем-либо, предусмотрительный человек вряд ли будет настаивать на квитанции, подписанной господином Дженкинсом из отдела материального снабжения».
«Громовая глина — весьма мощная штука», — заметил Чудакулли. «Но она нуждается в специальном взрывателе. Внутри смеси нужно разбить банку с кислотой. Кислота пропитывает порошок, а потом...
как... шарахнет. Это выражаясь культурным языком.
И, к сожалению, тот же предусмотрительный человек счел необходимым снабдить Коэна одним из таких взрывателей», — добавил лорд Ветинари. «И если этот шарах случится на вершине горы, являющейся центром магического поля всего мира, то, как я понимаю, это самое поле схлопнется на... насколько, господин Тупс?»
«Минимум на 2 года».
«Правда? Что ж, парочку лет мы вполне можем обойтись и без этого магического поля», — пожал плечами господин Кривс, всем своим видом показывая, что это будет даже забавненько.
«Со всем уважением не можем», — произнес Думинг, безо всякого уважения в голосе. «Моря пересохнут,
солнце выгорит и взорвется. Скорее всего, черепаха и слоны тоже прекратят свое существование. И все это в течение 2 лет? О, нет! Все это случится в течение нескольких минут. Магия — это ведь не только разноцветные огоньки да шарики. Именно благодаря магии существует наш мир. —